Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона Виктор Саулкин. И мы поздравляем вас с праздником Святой Мученицы Татьяны. Особенно в этот день, конечно же, поздравляем всех наших слушательниц, нареченных в честь Святой Татьяны. Да хранит вас и всех ваших близких милосердный Господь и Пресвятая Богородица по молитвам Святой Мученицы. А я думаю, у каждого из нас, уверен даже, много и близких, родных, и добрых подруг, которые носят это имя. И вот сегодня мы всех поздравляем. Поздравляем всех наших дорогих Татьян. Мученица Татьяна почитается в православной и в католической церкви. Однако ее широкое почитание распространилось только среди восточных христиан. И на Западе почему-то имя Татьяна считается русским и употребляется только в некоторых, ну, по большей части, славянских странах. И вот сегодня вечером уже идет торжественная служба в Татьянинском храме при Московском государственном университете. После того, как 25 января, по новому стилю, по церковному календарю, это было 12 января 1755 года, императрицей Елизаветой Петровной, дочерью Петра Великого, был подписан указ об открытии Московского университета, Татьянин день стал праздноваться ежегодно. Сначала как день рождения университета, а позднее как праздник всех студентов. И знаете, в России среди студентов с древних времен существует особенное почитание Святой Татьяны. Многие могут рассказать о том, как горячая молитва к Святой Мученице и твердая надежда на ее помощь помогала сдать трудные экзамены. Или даже поступить в университет или в другое высшее учебное заведение. Множество свидетельств существует о том, как святая мученица помогала молящимся и школьникам, студентам сдать очень сложные экзамены, зачеты. Но в то же время русский писатель Александр Амфитеатров, дореволюционный писатель, в своих московских зарисовках рассказывал о том, что у студентов существует твердая вера в том, что забвение Татьяниного дня студентам влечет за собой очень много проблем в учебе, и лучшим выходом, как они говорили, в этом случае будет сразу же отправиться в академический отпуск. Потому что без ее помощи, святой мученицы Татьяны, все равно не получится пройти экзамены или сдать зачеты. Разумеется, такое поверье немного странным нам покажется, но главное для всех нас, а не только для тех, кто крещен с именем Татьяна, или студентов и школьников, главным для нас является то, чтобы святая мученица укрепила нас в вере, в верности Христу Спасителю. Почти во всех университетах нашей страны, от Санкт-Петербургского до Дальневосточного, есть Татьянинские домовые храмы или хотя бы престолы в университетских храмах. Почему-то часто считают о том, что имя Татьяны на Руси в древности не было распространено, во всяком случае, до XVIII века. А потом, после подписания в Татьянин день высочайшего указа об основании университета Московского императорского, и особенно после впечатлений от гениального Евгения Онегина и образа Татьяны Лариной, созданной великим Пушкиным, этим именем стали все чаще называть русских людей разных сословий. Но знаете, дорогие слушатели, это не так. В честь святой мученицы Татьяны называли своих дочерей русские цари еще в древности. Татьяной звали старшую сестру государя Михаила Федоровича Романова, первого русского государя этой династии. И мы знаем, что он очень любил свою сестру, Михаил Федорович, и назвал Татьяной свою любимую младшую дочь. Вот царевна Татьяна Михайловна, по свидетельству современников, отличалась глубоким благочестием и была очень умной, очень образованной, начитанной девушкой. Царевна Татьяна Михайловна Романова была одной из первых русских паломниц, посетивших Святую Землю. А в 1625 году в Москву прибыло посольство из Афонского монастыря в Отопед, и в дар русской церкви они передали мозаичную икону Спасителя, мощи святых Киприана и Устини и десницу святой мученицы Татьяны, покровительницы царевны Татьяны Михайловны. Долгое время эти святыни хранились в Московском Кремле, а потом царевна Татьяна Михайловна передала десницу своей небесной покровительнице Ново-Иерусалимскому монастырю. И от десницы Божией угодницы в Новом Иерусалиме впоследствии были отделены части мощей, которые разошлись по многим обителям и приходам Русской Православной Церкви. Но знаете, дорогие слушатели, я думаю, что все-таки имя Татьяна стало чуть ли не самым распространенным женским именем в России благодаря Александру Сергеевичу Пушкину. Потому что образ Татьяны Лариной воплотил нравственный идеал русской девушки, русской женщины. Помните, «Но я другому отдана, я буду век ему верна». Это воплощение верности христианскому долгу, верности не только таинству венчания, но это глубокое христианское понимание духовного смысла жизни, русский идеал женщины. Александр Сергеевич ведь не случайно написал «Татьяна, русская душою». Много веков православная церковь почитала всего лишь одну Татьяну, Татьяну Римскую, чью память сегодня и совершаем. Но в XX веке все изменилось. После гонений на церковь, русскую православную церковь, миру явился целый сон святых мучениц Татьян. И первой, конечно, стала святая царевна-мученица, великая княжна Татьяна Николаевна, дочь императора Николая Александровича и императрицы Александры Федоровны, святого государя и святой государыни. Вторая по старшинству царевна Татьяна обладала наиболее сильной волей и твердостью характера. Все современники отмечали великой княжне Татьяне исключительную склонность к установлению порядка в жизни и, как писали, сильно развитое сознание долга. Вот баронесса София Карловна Буксгевден писала о царевне: «В ней была смесь искренности, прямолинейности и упорства, склонности к поэзии и абстрактным идеям. Она была ближе всех к матери и была любимицей у нее и у отца. Абсолютно лишенная самолюбия, она всегда была готова отказаться от своих планов, если появлялась возможность погулять с отцом, почитать матери, сделать все то, о чем ее просили». Следуя примеру своей небесной покровительницы, великая княжна Татьяна Николаевна отдавала большую часть своих сил и времени, помогая нуждающимся. Она выступила инициатором создания в России комитета Ее Императорского Высочества великой княжны Татьяны Николаевны для оказания помощи пострадавшим от военных бедствий. И во время Первой мировой войны, как все вы знаете, дорогие слушатели, сдав сестринские экзамены, старшие княжны вместе с государыней работали в Царскосельском госпитале. Работали в качестве хирургических сестер милосердия. Вы понимаете, что это значит? Ведь они принимали участие в сложных операциях. Это же ведь кровь, боль, страдания людей. Это очень нелегкий труд. И вот вместе со святой царицей Александрой Федоровной, царевной Ольгой Татьяной работали в госпитале хирургическими сестрами. Но надо сказать, что и младшие царевны Мария и Анастасия отличались удивительным милосердием и добротой. И вот в службе святым царственным мученикам говорится: «Чери царевы, святые мученицы девы, истинные невесты Христовы, Ольгу, Татьяна, Мария и Анастасия, вы, яко мудрые евангельские девы, еле милосердие в душах присно хранящие, страждущим, нищим и болящим усердно послужили исте, и загонящих вас даже до смерти Господа молящие. В чертозях жениха небесного вселились исте, сего ради вас пресно ублажаем. Но сегодня в святцах Русской Православной Церкви вместе с великой княжной Татьяной Николаевной есть еще 9 имен подвижниц, которые верность Христу засвидетельствовали во время гонений на церковь. А я сегодня прошу вас помянуть о упокоении монахиню Татьяну, которая была наречена и крещена в честь святой мученицы Татьяны Римской, а в монашеском постриге названа в честь царевны мученицы Татьяны Николаевны Романовой. И все мы сейчас помолимся святой мученице Татьяне, небесной покровительнице святой царевны Татьяны Романовой и всех Татьян, которых мы сегодня поздравляем с днем их ангела.
Агнцу пречистому и пастырю последуя, Агнице словесная Татьяно, мысленных зверей не убоялась еси, но знамением крестным вооружившися до конца тех низложила еси и вошла еси в небесную ограду, и где же помяни нас, мученице Христова,
чтобы мученица Христова, многомудрая Татьяна, помянула и всех нас, и святые царственные мученики, святая царственная Седмирица вместе со всеми святыми в земле русской просиявшими молятся в это суровое время о земном Отечестве нашем и о сродниках своих, о русском народе. Молятся в то время, когда наши враги мечтают разгромить нас и расчленить Россию. Молятся в то время, когда уже 10-й год война идет на святорусской земле. Я не оговорился, потому что Украина – это южно-русская земля, часть единой Святой Руси. А все ли понимают, что для народа Донбасса в наступившем 2024-м наступил и 10-й год кровавой войны, которая идет с лета 2014 года и не прекращается на этой русской земле? В 2014-м летом я одну из своих статей назвал «Первые залпы Третьей мировой». И сегодня, мне кажется, для всех очевидно, что это и было начало той войны, которая разгорелась сегодня. Я, знаете, не упрекаю всех, кто старался не замечать, как на Донбассе гибли такие же русские люди, как и те, кто живет в Москве, Петербурге, Омске, на Дальнем Востоке. Многие были все эти годы погружены в свои житейские бытовые заботы. Старались не думать о сожженных 2 мая в Одессе, о аллее ангелов в Донецке, потому что это было тяжело. Но я повторю то, что сказал в первые дни специальной военной операции. С началом спецоперации по защите народа Донбасса и освобождению Украины от нацистского режима наше общество словно просветили рентгеном. И подавляющее большинство нашего народа поддержало свою армию, потому что люди сердцем почувствовали, что за нами правда, что, освобождая Украину, наши бойцы защищают не только Донбасс от нацистских карателей, но защищают всю нашу Родину, защищают в той тотальной войне на уничтожение, которую Запад развязал против России. И большинство наших соотечественников сердцем почувствовало, что на полях нынешних сражений битва ведется не только за Донбасс, а за судьбу России, а значит, за нами правда. И нельзя не поддержать нашу армию. Но обнаружили себя и носители нового духа. Это коллективно-либеральный Смердюков, который всегда и до революции, и в наши дни выступает против своего же государства. А почему эти люди дружно не замечали прежде и сейчас стараются не видеть, как каратели, методично, нацистские каратели, укрофашисты убивают мирных жителей Донбасса. Это ведь легко объяснить, потому что уничтожение русских людей происходит по инициативе Запада, а российский либерал всегда становится на сторону Запада. Ну, ладно, с либералами, с этим коллективным смердяком все ясно. Другого не ожидали. Многие из них стали так называемыми релокантами. Какое-то странное слово, правда? Попросту говоря, бежали с родной земли в трудный для нее час. Но с началом спецоперации мы увидели, как сразу закипел разум возмущенный и тех, кто считал себя истинно, считает себя истинными христианами, далекими, как они говорят, от такого грязного и низменного дела, как политика, а тем более война. И вот эти истинные христиане, по их словам, немедленно в полном соответствии с учением графа Льва Толстого стали выступать якобы за мир. Они ведь против войны. Почему я об этом говорю, почему это вспоминаю? Сегодня меня попросили прокомментировать решение о том, что церковный суд лишил сана священника Алексея Уминского. Как пишут некоторые СМИ, якобы за то, что священник Уминский отказывался читать молитву о победе России над Украиной. Но ведь это явное передергивание. И вот почему это передергивание и неправда, я постараюсь объяснить. А обратились ко мне с просьбой прокомментировать решение церковного суда, потому что 12 декабря в своей передаче, эта передача была в день памяти Александра Невского, передача называлась «Русская православная церковь молится о победе». Я часть передачи посвятил высказыванию протоиерея Уминского о том, что православным христианам лучше искать храмы, в которых молятся не о победе, а о мире молятся. Потому что, по словам Уминского, литургия несовместима с молитвой о победе, а молиться можно только о мире. А заметим, что заявил это протоиерей Уминский не в частной беседе, а в интервью иноагенту, бывшему главному редактору вполне себе вражеской радиостанции «Эхо Москвы» Венедиктову, и призвал верующих не посещать те храмы, где во время божественной литургии произносится молитва за победу русского воинства. То есть священник посоветовал искать храмы, где не молятся о победе, потому что, по его словам, повторяю, молитва несовместима. Молитва о победе несовместима с литургией. Я повторю некоторые вещи, которые были сказаны в передаче 12 декабря на Александра Невского, потому что не все могли ее услышать. Ну, во-первых, я должен сказать, что понимаю чувства прихожан и тех, кого окормлял протоиерей Алексей Уминский. Естественно, они считают решение церковного суда слишком суровым. Но передергивать-то не надо. Его запретили не за то, что он призывал молиться о мире и был против войны. Молитва, которая читается на каждой литургии сегодня, называется не молитва о победе России над Украиной, как нам стараются внушить некоторые люди, а называется это молитва о Святой Руси. Вот сообщение Патриархального суда, там говорится: «Уминский подлежит извержению священного сана за нарушение священнической присяги, в скобках «клятва преступления», отказ от исполнения патриаршего благословения читать молитву о Святой Руси за божественной литургией». Слышите? Молитву о Святой Руси. О победе над врагами, как сказано в этой молитве, ополчившаяся на Святую Русь и чающая разделить и погубить единый народ ее. Вот его не сразу запретили, его вызывали на церковный суд, и 13 января состоялось третье заседание, но протоиерей Уминский не пришел ни на одно, и епархиальный суд вынес решение в его отсутствие. А в ноябре в одном из своих интервью Уминский говорил так: «Мое принципиальное понимание в том, что всякое насилие, всякая злость – грех, и не могут ничем быть оправданы, никакими даже самыми высокими идеями». Вот послушайте, нельзя убивать и нельзя воевать ради каких-то даже самых прекрасных истин человеческих, говорил Уминский. Вот кажется, какие прекрасные слова, действительно добрейший человек, настоящий гуманист. И как же эти слова ложатся на душу политикам из либерального яблока, например, которые требуют прекратить боевые действия и заключить немедленный мир с Украиной без всяких условий. Как будто эти взрослые люди не понимают, что перемирие приведет к еще более тяжелой и более кровопролитной, более страшной по своим последствиям для России войне. Не зря о таком же мире говорят США и чиновники в НАТО. Им сейчас необходимо это перемирие, чтобы перевооружить Украину и подготовиться к следующей войне. Удивительное единодушие в стремлении к такому, в кавычках «миру» проявляют российские либералы с западными врагами нашего Отечества. А ведь слова Спасителя все знают. Не мир, но меч принес я вам, предупредил своих учеников Господь. То есть будьте готовы к защите истины и веры. Эти грозные слова Спасителя век за веком подтверждаются в истории земных войн. Ибо каждая война, как святые отцы говорят, это противостояние света и тьмы, отзвуки великой небесной битвы, бунта части возгордившихся ангелов, отпавших от Бога Творца. И вот давайте подумаем, дорогие слушатели, неужели за 1000 лет своей истории русская церковь не понимала Евангелия, когда прославляла святых благоверных князей, защитников русских земель, Александра Невского, Дмитрия Донского? Ведь отражение выбора каждого человека, с кем ты, за что и против чего идешь в бой, это его нравственный выбор. Подумаем, а как же преподобный Сергий, благословивший князя Дмитрия на Куликовскую битву и пославшего 2 схимонахов, Александра Пересвета и Андрея Слябию? Преподобный тем самым показал людям, что это битва священная, это битва за храмы Божии, за веру православную. Разве игумен земли русской не знал, в отличие от Уминского, что всякое насилие, всякая злость – грех, как говорит протоиерей Уминский, и ничем не могут быть оправданы по его словам, и что нельзя убивать человека и воевать ради каких-то даже самых прекрасных истин человеческих? Так что же и веру защищать нельзя? Или согласимся с тем, что мнение либерального священника не совпадает с учением православной церкви, всегда благословлявшей защитников родной земли и веры православной? А ведь за что мы сегодня воюем? Ну ладно, в 22-м году, в начале СВО, некоторые могли этого не понимать. Но как сегодня православный человек может не видеть то, как на землях Южной Руси пытаются уничтожить православную церковь, как ее пытаются заменить лжецеркви, пародии на церковь под названием ПЦУ? Как можно православному не видеть, что творят со святынями Киево-Печерской лавры сегодня? Но, казалось бы, после погрома великой святыни русской земли, Киево-Печерской лавры, после свидетельств о многих преступлениях неонацистов против мирных жителей, террористических преступлениях на территории России, но всем разумным людям ясно, что этот режим, оккупировавший южнорусскую землю и по приказу западных хозяев, собирающийся воевать до последнего украинца, то есть истребляющий народ бывшей Украинской Советской Социалистической Республики, а истребляют ради чего? Чтобы очистить эту землю от славян для новых хозяев. Но как же можно не понимать, что это страшный враг всей русской земли и враг Церкви Христовой? Я напомню слова конгрессмена-демократа Джейми Раскина. Американский конгрессмен говорит откровенно о задачах, которые поставили перед собой Соединенные Штаты Америки. «Россия, — говорит он, — православная страна с традиционными социальными ценностями. Именно поэтому она должна быть уничтожена, вне зависимости от того, какую цену за это придется заплатить Соединенным Штатам». Послушаем, вдумаемся, уничтожена именно потому, что православная страна с традиционными ценностями. Ну что тут добавить можно? Ну, ведь все сказано предельно ясно. И совершенно ясно, что это зло только русский солдат может разгромить и вновь загнать в могилу нацизм, эту коричневую чуму, которая объявила нам войну. Я повторю то, что говорил в передаче 12 декабря, ответ владыки Петерима Творогова, ответ Уминскому. Владыка вернулся из зоны боевых действий, где окормлял наших бойцов, и во время интервью он напомнил слова митрополита Московского Филарета. Владыка сказал: «Позиция Уминского очень лукавая». На нее ответил святитель Филарет Московский: «Любив своих врагов, бей врагов Отечества и гнушайся врагами Божьими». А в данной ситуации мы столкнулись с врагами Отечества. С ними воюют наши воины. Это не столько украинцы, сколько те, кто стоит за Украиной. Мы за мир молились 8 лет, пока шла война на Донбассе. В феврале 22-го, говорит Владыка, мы встали на защиту нашего Отечества. Мы стали молиться за победу, потому что не наступит мир, пока не наступит победа. Если мы перестанем это делать, мы получим внутреннюю смуту в России и революцию. Задумаемся над этими словами митрополита Петерима Творогова. И дальше он продолжает: «Люби врагов своих, сокрушая врагов Отечества, гнушайся врагами Божии». Сегодня как раз мы имеем дело с врагами Отечества. И вновь повторяет: «Мира без победы не бывает». Он назвал слова Уминского метастазой болезни либерализма, которая проникла в нашу церковь. А ведь это, дорогие слушатели, очень опасная болезнь. В начале XX века либеральные священники духовно поддерживали прогрессивную общественность, которая тогда боролась с отсталым самодержавием, боролась за свободу, права человека. А в феврале 17-го эти священники либеральные одели красные банты и с восторгом поздравляли друг друга с наступившим царством свободы. Ведь мы с вами хорошо знаем, к чему это все привело. К величайшим бедствиям для народа, бедствиям для страны и Русской Православной Церкви. Но затем многие из этих священников либеральных, многие из них были модернистами, организовали обновленческую, так называемую «живую церковь» и писали доносы на верных святому патриарху Тихону. Доносы писали как на царистов, врагов советской власти. Вот так было. Ну, а чтобы понять логику протоиерея Уминского, необходимо вспомнить, что некогда протоиерей Уминский поддержал кощунец, устроивших тараканьи пляски, беснование в храме Христа Спасителя. А в 2010-м подписал письмо в поддержку Михаила Ходорковского. Ну, я мог бы понять, если бы это было сострадание грешнику и желание помочь ему исправиться, покаяться. Но ведь он выступил в поддержку признанного, кстати, заметим, сегодня иноагентом и экстремистом Ходорковского, назвав процесс над олигархом-уголовником, послушайте, судилищем, которое навлекло несмываемый, по его словам, позор на судебную и правоохранительную систему. И ведь было убедительно доказано, что по приказу Ходорковского его слуги Пичугин и Невзлин организовывали убийство людей. Это все было доказано с фактами в руках. Убивали людей ради того, чтобы захватить их активы и присвоить компании Ходорковского ЮКОС. И вот этого человека, Ходорковского, сознательного и последовательного врага России, священник Уминский открыто называет своим другом. А вообще давайте подумаем, что значит иноагент? Во время войны все предельно ясно. Иноагент – это значит человек, работающий на иностранные державы, на врагов нашей страны, на врагов нашего народа, с которыми эти государства, хозяева и покровители иноагентов, ведут войну. В данном случае США и страны коллективного Запада. Да, конечно, любой человек может покаяться, и Ходорковский. Но священника Уминского, повторяю, лишили сана вовсе не за то, что он ездил, как сейчас некоторые пишут, исповедовать Ходорковского. Внимание, послушайте, Уминского лишили сана за то, что он упорно занимался политикой, за то, что придавал своей деятельности священника явную политическую направленность, изображал так называемую духовную поддержку свободомыслящих людей. Но ведь все люди, которых он поддерживал, были весьма определенных политических взглядов. Не просто оппозиционных государству, а все, кто призывал к смене режима. Точно так же, как это делала прогрессивная интеллигенция в начале XX века. Но мы же помним, чем это закончилось в начале XX века. Кстати, тогда же Уминский в 2010 году обвинил церковь в неучастии в политике. Он заявил, что церковь обязана защищать народ от власти. Под народом он, конечно, Ходорковского, его подельников и единомышленников имел в виду. Признаюсь, я тогда был очень удивлен, потому что все 90-е годы протоиерей Алексей Уминский никогда не был замечен в рядах священников, патриотов, которые смело выступали в то время в защиту простого народа и обличали антинародную суть ельцинского олигархического окружения. А что тогда происходило, мы все с вами помним. И вдруг неожиданно такая политическая активность, явно более благополучная, в 2010 году, например. То есть он требовал от церкви выступить в одном ряду с той оппозицией, которая была направлена на разрушение государства. И церковь, по его мнению, должна была вместе с этой оппозицией либеральной разрушать российское государство. А ведь Русская Православная Церковь очень хорошо усвоила уроки трагического XX века и понимает, к чему ведут любые революционные призывы к смене режима и борьбе с государством под лозунгами «За свободу и права человека». И Майдан в Киеве это еще раз подтвердил, к чему ведет революционное безумие. Кстати, заметим, что либеральные священники любое соработничество церкви с законной властью, например, в вопросе патриотического воспитания, вызывает у них жесткую критику. Они считают, что это противно христианству. Мне прекрасно известны, дорогие слушатели, взгляды многих либеральных священников. Слово «патриот» с 90-х у них является чуть ли не ругательством. А государство для них – это всегда злой левиафан, как и для их светских единомышленников. И понимаете, в чем беда? Дело в том, что Алексей Уминский, он может быть замечательным пастырем для своих духовных чад, но исповедуя радикально-либеральные взгляды, он настойчиво пытался втянуть русскую православную церковь в антигосударственную деятельность. Вот за это его и запретили, а не за его пацифистские взгляды. Потому что в 2019-м, например, скандальное письмо нескольких десятков либеральных священников в защиту представителей пятой колонны. Это те, кто организовывал несанкционированные митинги в Москве. Ведь это была явная подготовка московского Майдана. И к чему это могло привести, мы понимаем. А в 2021-м Увинский записал видео в поддержку Навального. Ну, мне кажется, роль Навального в жизни современной России, как козла-провокатора, иностранного агента, который пытался молодежь вытащить на московский Майдан, но для всех понятно. Ну и добавлю, что протоиерей Уминский стал не только консультантом, а лично снялся в роли священника в похабном сериале «Монастырь». Этот сериал не получил прокатного удостоверения, потому что дискредитировал монашескую жизнь и русскую православную церковь. Клеветнический, скандальный фильм. И что интересно, в главной роли снялась небезызвестная устроительница недавнего шабаша, этого называют «Бала сатаны», на котором собрались так называемые «звезды шоу-бизнеса». Добавлю, что согласно церковным канонам, актерская игра по церковно-славянски лицедейство со священническим служением несовместима. Но можно надеяться, что Алексей Уминский осознает, и каждый может покаяться и принести покаяние в церкви. Но боюсь, что сейчас вся эта либеральная оппозиция поднимет его имя на щит в борьбе против власти. Интересно, что пацифизм у Минского и многих его единомышленников весьма своеобразный. В интернете появилось сообщение, что беглый олигарх-уголовник, подельник Ходорковского Леонид Невзлин, который скрылся в Израиле, в своем телеграм-канале написал, что Алексей Уминский после атаки Хамаса выступил в поддержку действий Цахала, обосновав свою симпатию цитатой из Писания: «Ненавидящие Сиона, посрамитесь от Господа». Если это правда, ну я не уверен, что это правда, но если это правда, то такой пацифизм тем более удивителен. Будем надеяться, что это все-таки неправда. Кстати, о Ходорковском. Помним, Ходорковского Владимир Путин помиловал и выпустил раньше положенного срока, отпустил на Запад после его просьб попрощаться, дать ему возможность попрощаться с больной матерью. И тогда олигарх клятвенно обещал, что больше никогда не будет заниматься политической деятельностью. Но ведь сейчас именно Ходорковский финансирует всю эту так называемую несистемную оппозицию, которая копалась на Западе и мечтает вернуться в Россию в обозе войск НАТО. Они строят планы и публикуют, эти персонажи, карты будущего расчленения России. Вся эта публика демонстрирует невиданную какую-то зоологическую ненависть к России, русофобию невиданную. Они аплодируют терактам в России, радуются гибели русских солдат и поддерживают откровенных нацистов. И вот Ходорковский финансирует всех этих упырей, всех этих Каспаровых, Гудковых, в том числе беглого российского политика Илью Пономарёва, который взял на себя ответственность за убийство Дарьи Дугиной и признался, что теракт исполнили подконтрольные ему боевики. И вот мне хотелось бы обратиться к тем, кто почитает и любит протоиерея Уминского, его единомышленникам. Вы понимаете, что означали его публичные выступления в СМИ, признанных иноагентами, с призывами не ходить в храмы, где молятся о победе? Каждый православный человек имеет право придерживаться любых политических взглядов, в том числе и священник Уминский. Еще раз повторю, не сомневаюсь, он может быть уважаемым, любимым пастырем для своих чад. Но ведь это было выступление не простого человека, а священнослужителя, которого многие могли воспринимать как человека, высказывавшего позицию Русской Православной Церкви. Уминский, постоянный участник передач «Эхо Москвы», становился неким духовным руководителем либеральной интеллигенции, той интеллигенции, которая сегодня враждебна государству, во время войны тяжелейшей. Ведь в США открыто говорят, что делают ставку на внутреннюю дестабилизацию России, на очередную революционную смуту в России, на очередную революционную смуту в нашей стране, которую не могут победить военным путем. А давайте вспомним, это было недавно, должны помнить, когда в нашем обществе началась самая мощная антицерковная кампания во всех тогда, если не всемогущих, то очень могущественных либеральных средствах массовой информации. Когда начались грубые и совершенно хамские нападки на предстоятеля Русской Православной Церкви, патриарха Кирилла. Не помните? Было это в 2012 году, когда церковь не поддержала болотную революцию. Именно после этого либеральные священники резко озаботились тем, что церковь, по их словам, поддерживает государство, а не заступается за простой страдающий народ. Я повторю, что все 90-е, от них ни слова никто не слышал о страданиях народа. Тогда их все устраивало. Святые 90-е, как, наверное, Ельцин называет это время. Они тогда говорили, церковь не должна вмешиваться в политику. А когда задели в 2012-м устроители этой революции норковых шуб на Болотной площади, вот тут они возмутились. Кстати, все, кто тогда стоял на трибуне, все иноагенты. И почти все они собираются на форумы в Прибалтике так называемой «Свободной России». При этом не просто желают, а, повторю, страстно мечтают о поражении нашей страны в войне. Мне кажется, каждому человеку должно быть понятно, у Минского лишили сана за то, что он своими действиями во время войны противопоставлял Русскую Православную Церковь государству российскому во время тяжелейшей войны и противопоставлял народу, который молится о победе Святой Руси и единого народа ее, тем женам, матерям, детям, чьи мужья, сыновья, отцы сражаются на фронте, получают раны, отдают свои жизни, защищая Родину, то есть каждого из нас. Вот как им слышать эти слова священника-пацифиста? И своим решением о снятии сана церковь показала, что она со своим народом, с тем народом, который сражается за свое будущее, за свое право жить на русской земле, так, как завещали предки, сражается не с Украиной, а нацизмом, Четвертым рейхом, который сумел оккупировать южно-русскую землю. Кстати, в либеральном лагере все эти дни тоже продолжается шум. Святейшего патриарха обвиняют в политически мотивированном решении. Причем все эти либеральные деятели договариваются до того, что священник Уминский и есть подлинная русская церковь, а вовсе не патриарх и остальные миллионы верующих. Вот так. Ни много ни мало, либеральный священник – подлинная церковь, а все остальные, по их словам, предатели Христа. А в передаче «В день памяти святого благоверного князя Александра Невского» я говорил о том, что Русская Православная Церковь не первый раз возносит молитвы Господу о даровании победы над врагами. Вспоминал молитву церкви во время нашествия, объединенной Наполеоном Европы на Русь в 1812 году. Вспоминал о том, как церковь эту же молитву повторяла в 1941 году. После литургии 22 июня, в День всех святых в земле российской, просиявших, митрополит Сергий, местоблюститель тогда будущий патриарх, обратился к народу со словами: «Покров Пресвятой Девы Богородицы, всегдашней заступницы русской земли, поможет нашему народу пережить годину тяжелых испытаний и победоносно завершить войну нашей победы». Он не раз говорил во время войны: «Господь нам дарует победу». И в церквах наших, в храмах, возносилась та же молитва, которая звучала во время Отечественной войны 1812 года. И мы с вами молимся на каждой литургии о победе, как молились русские люди в 1812 и в 1941. Ну а 25 сентября 2022 года, в день отдания праздника Рождества Пресвятой Богородицы, патриарх Кирилл совершил божественную литургию в храме благоверного князя Александра Невского в Александро-Невском скиту близ Переделкино. И вот тогда он впервые вознес особую молитву о Святой Руси, которая читается каждый день теперь на литургии. Господи, Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчившись на святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силу Твою победу. Разве это не молитва о наших православных братьях и сестрах на оккупированной Украине? Разве мы не единый православный народ? Разве южнорусские земли не часть единой Святой Руси? А что плохого либеральный священник увидел в обращении ко Господу? Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи и от бед избави, запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, и ожи есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Ну вот и, кстати, вспомним послание святейшего патриарха будущего Сергия в 41-м году, с которым он обратился к пастве и русскому народу. Он говорил в этом послании: «Православная наша церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе с ним она испытания несла и утешалась его успехами. Не оставит она народа своего и теперь. Благословляет она небесным благословением и предстоящий всенародный подвиг. Если кому, то именно нам нужно помнить заповедь Христову. Больше сия любви никто же имать, да кто душу свою положит за други своя. Душу свою полагает не только тот, кто будет убит на поле сражения за свой народ и его благо, но и всякий, кто жертвует собой своим здоровьем и выгодой ради Родины». Разве эти слова, сказанные патриархом Сергием Строгородским в 41-м году, 22 июня, не относятся к священникам, которые сегодня, рискуя жизнью, окормляют наших воинов, исповедуют, причащают святых Христовых тайн на передовой? Разве не положили душу за други своя, и за Христа, исполнив свой пастырский долг, погибший в зоне боевых действий, протоиерей Олег Артемов, иерей Анатолий Григорьев, протоиерей Ефимий Козловцев, протоиерей Михаил Васильев, иерей Александр Цыганов, наши священники, которые отправляются на фронт, чтобы духовно укрепить защитников Родины, разве не поступают по словам патриарха Сергия, сказанным 22 июня 41 года? Но нам могут сказать: а разве сегодня Великая Отечественная война, разве весь народ воюет сегодня? Так в том-то и беда, что часть людей до сих пор не осознала, какая угроза нависла над страной. Не осознала, что будет, что с нами произойдет, если сбудутся мечты тех, кто желает, чтобы все вернулось на круги своя, чтобы можно по-прежнему спокойно ездить в Куршавель и Париж. Но ведь совершенно ясно, что в этот раз они постараются добить Россию окончательно. Поэтому и звучит молитва о Святой Руси, о победе над врагами, которые ополчились на Святую Русь и желают разделить и погубить единый народ ее. Поэтому и молимся мы на литургии: «Восстань, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоей победу». И я предлагаю, дорогие братья и сестры, давайте еще раз услышим ту молитву. Я ее ставил уже 12 декабря на Александра Невского. Мы услышим, как молился в 41-м году святитель Николай Ярушевич ко Господу. Это та же молитва, которая звучала и в 1812 году. Давайте услышим голос святителя Николая Ярушевича.
Миллионы людей устремились к храму. Здесь находили они не только утешение в скорби, но и силы для великой и беспощадной битвы. Победы военные еще были впереди, но победа духовная уже совершилась. Ни на миг не затихала молитвенная жизнь церкви. Это незримая духовная битва, в которой верующие обретали силы и побеждали. Вслушайтесь в молитву митрополита Николая.
И человеколюбно услыши и помилуй нас, ибо враги наши собравшися на них, воеже погубите нас и разорите святыни наша. Восстань в помощь нашу и подожди воинству нашему, а имени твоем победите. А им же судил еси положите на брани души своя, тем прости согрешения их, и в день праведного твоего воздаяния воздай венцы нетления, ибо еси заступление и победа, и спасение уповающим на тебя. И тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
Аминь. Святитель Николай Рушевич, исповедник и мученик. Вы все видели его на кадрах кинохроники, когда он благословляет наших воинов, колонну танковую Дмитрия Донской. Но когда архипастырь выступил против гонений на церковь при богоборце Хрущеве, его упрятали в больницу, якобы на лечение. Но владыка некоторым своим чадам, прощаясь, сказал, что живым его из больницы не выпустят. Поэтому мы можем считать его мучеником. Вечная память митрополиту Николаю и его святыми молитвами «Да помилует и нас Господь». А я знаете, что вспоминаю, дорогие слушатели? Я вспоминаю 2012 год. Вспоминаю, как десятки тысяч православных русских людей, милиция говорит, что было свыше 70 тысяч, собрались 22 апреля на Фоминой, воскресенье, по призыву святейшего патриарха Кирилла на молебен и молитвенное стояние у храма Христа Спасителя. Знаете, я тогда подумал о том, что многие юноши и девушки, которые в этот день стояли у храма, только по рассказам родителей знают, что совсем недавно на этом месте был бассейн. И я помню, как возмущались российские либералы желанием православных людей восстановить разрушенную святыню. Как искренне они проливали крокодиловы слезы о народных деньгах. Писали, что это будет новоделом, ну и так далее. Но величественный храм стоит, и вновь золотые купола, сияя на солнце, слепят чей-то черный глаз. Святейший патриарх Кирилл в тот день много глубоких и важных мыслей сумел вместить в свое слово, обращенное к народу. И все услышали, с какой горечью, с какой болью прозвучали слова патриарха о предателях в рясах. Кто же эти предатели, о которых говорил в 2012-м святейший патриарх? И как они могли появиться в Русской Православной Церкви? А святейший патриарх говорил о священниках, которые знают, что в либеральных российских СМИ ведется мощная антицерковная кампания, в стране совершают сознательные ритуальные кощунства, нападения на православные храмы, а тогда принесли иконы расстрелянные и принесли поруганные кресты тогда. Так страшная же была антицерковная кампания, и действительно сатанисты тогда разошлись при поддержке либералов. Но вот эти священники, о которых он сказал, что они есть предатели в рясах, делают вид, что ничего особенного в стране не происходит. Когда объявлено война Русской Православной Церкви. Эти священнослужители не желают встать на защиту веры и поруганных святынь. И что это, если не предательство? Но что же заставило некоторых людей в рясах стать предателями? Ну, кто-то, возможно, проявил малодушие. Но большинство людей таких взглядов явно действовало из идейных соображений. Не секрет, что кощунство тараканьим пляскам в храме Христа Спасителя эти церковные либералы, как священники, и так и миряне отнеслись очень снисходительно. Потому что для них либеральные политики, развязавшие войну с церковью, оказались почему-то ближе, чем братья и сестры во Христе. И знаете, дорогие слушатели, в тот день я вспомнил и первый крестный ход, на который собрались православные после того, как удалось закрыть бассейн. Вспоминал и торжественный чин освящения храма Христа Спасителя на преображение Господне в 2000 году, когда ранним утром прихожане всех московских храмов, помните, собравшись под своим благочинием, с хоругвями, святыми иконами, крестами, народной рекой стекались со всех направлений к возрожденному храму. А на следующий день в переполненном храме Христа Спасителя прославляли собор новомучеников и исповедников российских. Вспоминал и крестный ход в Екатеринбурге 2008-го, когда после богослужения на Русской Голгофе в ночь на 17 июля из храма на крови в монастырь царственных мучеников на Ганиной яме нескончаемой рекой с пением молитв шли десятки тысяч православных людей. И седобородые старики, бабушки, отроки, отроковицы. Шли молодые семьи с маленькими детьми, юноши и девушки, офицеры, казаки, священники, монахи. Я встретил своих знакомых из Москвы, из Петербурга, Нижнего Новгорода. Василия Жданкина из Почаева, мы с ним там встретились. Русский народ собрался в Екатеринбурге, чтобы соборной молитвой почтить память святых царственных мучеников. И вот на Фоминой 2012-го, 22 апреля, вновь у храма Христа Спасителя можно было увидеть единый народ, который собрался на соборную молитву. Вновь вместе стояли старые и молодые, архиереи, священники, офицеры, казаки. Показалось, кстати, тогда, что в этот раз на молитвенное стояние собралось больше, чем обычно, крепких мужчин и молодых, и тех, кого на Руси называли средневековыми. У всех были очень сосредоточенные и спокойные лица. У храма стояли русские люди, которые могли искренне обращаться друг к другу: брат, отец, матушка, доченька. Вот стоял народ, к которому можно было обратиться, к этим десяткам тысяч, братья и сестры. Вот сегодня именно эти люди сражаются за отечество с врагом, ополчившимся на Святую Русь. Или маскировочные вяжут сети, собирают и отправляют на фронт дроны и тепловизоры, дети письма пишут. Потому что на фронте воюют, даже если это не члены их семьи, родные по крови, но все равно родные для них люди, наши бойцы и командиры. И православные в храмах на каждой литургии всего сердца, с верою, обращаются к Богу, когда звучит молитва о Святой Руси, и понимают, что только наша победа необходима, чтобы жила Россия. И мир наступит только после этой нашей победы над супостатами. Мы все с вами видели кадры, на которых целая рота наших бойцов, преклонив колени, сосредоточенно молилась перед боем. И Господь обязательно дарует нам победу. Помните слова на свитке святого праведного, непобедимого адмирала Федора Ушакова, первого святого, кстати, прославленного Русской Православной Церковью в третьем тысячелетии от Рождества Христова. «Не отчаивайтесь, все грозные бури обратятся к славе России». Безусловно, война – страшное зло. И у всех нас, у всей России болит сердце погибающих в боях наших воинов, а горе их родных, которое может утешить лишь Господь и Его Пречистая Матерь. О страданиях мирных жителей болит сердце. Но истинность веры и любви подтверждается не благочестивыми речами, а способностью человека на жертву ради Христа, ради Отчей Земли, ради ближнего. И наши воины сражаются с неонацистами, исполняя главную заповедь любви, отдавая душу своей за други своя. Молитвенное стояние тогда, в 2012-м, у храма Христа Спасителя на Фоминой неделе подтвердило, что русские люди только в молитве к Богу могут собраться вместе, прекратив гибельное разделение на различные партии, вернувшись в храм Божий. Русский народ может вновь стать единой семьей. Об этом и молимся мы с вами. Благодать Божия способна возродить в сердцах подлинную любовь и верность. И в ответ на соборную молитву мы можем увидеть чудо Божие, восстановление России как великой православной державы. И надежду на это чудо Божие нам дают пророчества русских святых. Святой праведный Иоанн Кронштадтский писал в 1907 году: «Я предвижу восстановление мощной России, еще более сильной и могучей, на костях вот таких мучеников, помни, как на крепком фундаменте будет воздвигнута Русь новая, по старому образцу, крепкая своей верой в Христа Бога, Его Святую Троицу, и будет по завету святого князя Владимира, как единая церковь». И хочется, чтобы весь народ на эти пророческие слова святого праведного Иоанна Кронштадтского сказал «Аминь». Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников, всех святых в земле русской просиявших, и расточатся в разея. Пресвятая Богородица, спаси нас!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.